Для меня большая честь то, что Дима у нас сегодня в гостях. Хотя, можно сказать, он один из тех людей, кто был изначально в нашей церкви, кто поднимал детское служение. Вот вспоминаете полный зал еще в 10-5 школе. И я знаю, что Дима сейчас даже там, где его Бог послал, в Америке тоже продолжает служить тоже детям. Поэтому хотел бы дать Диме слово, чтобы он поделился то, что есть у него на сердце.
Спасибо, Саша. Мне вдвойне приятно быть на этом месте. Во-первых, потому что это моя церковь, и я даже сидел во время прославления и вспоминал и 205-ю школу, и дорогих нам людей, которые вкладывали нас, любили нас, взращивали нас. Ну и, наверное, в последнее время эта церковь наиболее дорого мне, потому что это духовная семья моей мамы. И, честно признаюсь, я хотел оставаться вместе с ней до последнего. И вчера, и сегодня, мам, я приехал, чтобы быть рядом с тобой. Я давай буду с тобой, ты же такая слабенькая. Она говорит, не, Дима, пойди в мою церковь. Так она любит свою церковь и любит всех вас. И мне так намного спокойнее находиться за 1000 километров от мамы. Она мне рассказывает и о женских общениях, и о домашних, и что братья делали на 23 февраля, когда на 8 марта, да, на 8 марта дали почувствовать себя особенной, замеченной, и я просто знаю, какую роль вы все играете в ее жизни. Спасибо за ваши молитвы, за ваше участие. Так что пусть Господь всех вас благословит. И мое сердце радуется, видя то, что это пламя веры по-прежнему горит. Место расположения церкви поменялось, много чего поменялось, но Дух Божий и любовь к Богу даже в ваших сердцах. Я не буду много о себе рассказывать, я не люблю этого делать, но мама слабенькая сейчас лежит дома, правда, дух ее крепкий, и, наверное, самые приятные моменты, которые мы разделили с ней, это просто когда мы вместе молились. Ее молитва – это «Боже, дай мне выздороветь, чтобы я могла помогать людям». И даже в ее молитвах она желает не ради себя, а ради кого-то другой быть здоровой. Так что во вторник она переезжает к своей младшей сестре в Яготин, чтобы там быть поближе к воздуху, там нету этих ступенек всех, и, может быть, там аппетит пробьется. Так что, а я во вторник уже улетаю и снова возвращаюсь через 2 недельки. Но я хотел бы оставить кое-что из Божьего Слова, то, что меня касается уже на протяжении около 2 лет. Есть такие отрывки Писания, которые порой тебя так схватят и не отпускают, потому что Божья работа должна быть совершена через них. И один из таких отрывков Писания – это в письме апостола Павла к филиппийцам. В 3 главе. В 17 стихе он говорит так. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». И далее 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова». Апостол Павел говорит, что есть группа людей внутри церкви. Он говорит, я вам о них раньше говорил, а теперь даже со слезами говорю, эти люди вызывают у меня скорбь. Я плачу по этим людям. Почему? Потому что они поступают как враги креста Христова. И нас это должно немножко шокировать. Как это можно быть врагом креста Христова? Ведь крест Христа – это то место, где Божья благодать и Божья любовь излилась на нас. На кресте Бог отдал все, что Он только мог отдать, своего Сына. На кресте Бог явил, насколько мерзок и ужасен грех, что Бог не терпит грех. Грех стоил Ему жизни. На кресте Бог явил свою великую святость, что с грехом не шутят, что нету такого понятия, как маленький грех или крошечный или безобидный грех. Грех стоил Богу Его жизни. И спрашивается, как можно быть врагом креста? Но оказывается, что даже посещая церковь, даже образно говоря, нося крестик на своей груди, можно быть в числе врагов креста Христового. И вот как Павел классифицирует этих людей в 19 стихе. Их конец – погибель, их Бог – чрево. Они мыслят о земном. И когда я прочитал эту фразу «их Бог – чрево», она меня остановила. И я ясно, что здесь Павел дает аллегорию и сравнение. Чрево или наш желудок – это самый ненасытный орган. Тот, о котором мы заботимся 3 раза в день, а некоторые 4, некоторые так его любят, что 5-6, и при первой возможности. Это тот орган, который постоянно требует «корми меня», «дай», «дай», «дай». И Павел говорит о самопоглощенном, самосконцентрированном образе жизни. И оказывается, что можно даже покаяться, и можно быть в рядах церкви и все-таки жить и поступать как враг креста Христового. Откуда это все пошло? Самым первым родоначальником, или, можно так сказать, генералом армии врагов креста был никто иной, как наш папа и мама, Адам и Ева. Помните, самое первое искушение было направлено именно на чрево. Бог сказал: «Тысяча деревьев, ешьте все, что хотите, одно дерево, от него не ешьте». И вот пришло искушение, правду ли Бог сказал, что вам нельзя даже прикасаться к этому дереву. Попробуйте, и сами станете как боги. Первое искушение было направлено на чрево. И это было выражение самореализации. Я хочу стать кем-то большим, чем я есть. И рука потянулась, и плод был надкушен, и смерть пришла. И теперь каждый раз, когда у нас где-то что-то болит, когда возникает какой-то конфликт, трение, когда мы льем слезы по усопшем человеке, мы платим за то блюдо. То, что Адам и Ева вкусили в Эдемском саду, это было самое дорогостоящее блюдо в истории всего человечества, и мы по-прежнему за него расплачиваемся скорбями, болезнями, печалями. Но мы имеем и пример друга креста. Когда пришел второй Адам, или Библия называет его последний Адам, Иисус Христос 40 дней проводит в пустыне, его губы не касаются пищи. И тут подкрадывается древний змей, дьявол. И говорит: если ты Сын Божий, помните, первое искушение направлено куда? На чрево. Если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб. 40 дней назад Иисус был в Иордане, и когда Он принял крещение, Бог с небес проговорил и сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». На тот момент Иисус не совершил ни одного чуда, не изгнал ни одного беса, не накормил ни одного голодного человека, а Отец говорит: «Я горжусь тобою, я доволен тобою, ты мой любимый Сын. Твоя ценность определяется не тем, что ты делаешь, а тем, кто ты есть». А тут дьявол, те же слова, то, что отец поставил печать на сердце сына, дьявол ставит там большой знак вопроса: если ты и вправду Божий сын, преврати эти камни в хлеб, ты ж голоден. Иисус является примером друга креста. Он говорит: не хлебом единым будет жить человек, а словом Божьим. Моя ценность определяется тем, кем меня называют Бог. Я никому ничего не должен доказывать. Как трагично, что многие из нас большую часть порой своей жизни тратят на то, чтобы впечатлить людей, которым мы вовсе безразличны, чтобы доказать им, что мы имеем право на существование, чтобы заслужить их внимание и похвалу. Но друг креста Христова, он вошел в Божий покой, он знает, кто он. И это не потому, что он что-то сделал, это определяется тем, что о нем сказал Бог. Мы имеем последователей врагов креста Христового. Помните Исава, который пришел голодный с охоты и увидел своего брата Иакова, который варил похлебку. Исав говорит: дай мне, а то я умру. Иаков говорит: не так-то просто, что ты мне взамен дашь. Мы ж евреи, нам надо торговаться, бесплатного ничего нет. А что было у Исава? У него было право первородства. А что такое право первого родства? Кто его знает? Это наступает только после смерти отца. Это отец на смертном одре возложит на тебе руки и передаст тебе благословение, а потом еще двойную часть наследства. Это когда будет? А вот похлебка эта, она ж такая пахучая, она прямо здесь. Исав говорит: забирай мое первородство, кому оно нужно? Мне лишь бы сейчас. И вот эти враги креста Христова, они живут ради того, что можно увидеть, ради того, что можно пощупать, ради этого видимого мира. С другой стороны, во второй книге Царств мы увидим чудесное сердце друга креста Христова. И это Давид, когда он был в очередной раз преследуем филистимлянами. Вторая книга Царств, 23 глава. Он находится в окружении врагов, он прячется в пещере. И в 15 стихе мы читаем: «И захотел Давид пить, и сказал: кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Ситуация похожа на Исава. Исав был голоден, Давид жаждет. Он в окружении, воды нигде рядом нету. И мы читаем реакцию его друзей. «Тогда трое храбрых воинов пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду, но он не захотел пить». И вот мы видим разницу: враг креста здесь, друг креста здесь. Был ли грех в том, что Давид хотел пить? Совсем нет. Бог создал его с этой жаждой и желанием пить. Был ли бы грех для него даже выпить эту воду? Не был бы. Его воины из своей любви к командиру рисковали своей жизнью и принесли ему эту кружку воды. Но вот тонкость духовной жизни. Бог указывает своим пальцем не на грех. Грех – это легче всего с ним разделаться. Христос на кресте уже одержал полную победу. Писание говорит, что Бог сделал нас навсегда совершенными, освящаемых. То есть с грехом проблем уже нет. Надо только войти в этот покой и наслаждаться тем, что мы уже во Христе Иисусе посажены на небесах. Но вот в чем тонкости. Есть хорошее, а есть лучшее. И тонкость, и глубина духовной жизни, Бог говорит: да, ты можешь выпить эту воду, и это не будет грех. Но, может быть, есть что-то лучшее, что ты можешь с этим сделать. И когда Давид посмотрел на эту кружку, он понял: постойте, это уже не просто H2O. Это жизни людей, которые рисковали своей жизнью ради меня. Если я выпью эту воду, я покажу, что я важнее их, что я выше их. Один Бог заслуживает жизни человека и смерти. И мы читаем: «И не захотел Давид пить, и вылил ее во славу Господа». Только представьте, какой простой акт. Там не было ни группы прославления, ни ангелов, ни музыки. Просто кружка воды поднята и вылита во славу Бога. И я думаю, что на тот момент все пение ангелов на небесах остановилось, и Бог говорит: постойте, мне нужно насладиться этим. Потому что то, что Давид мог использовать для себя, для своего чрева, он вылил это для славы Божьей. Вот как живет друг креста. Он не самопоглощен, он самоотвержен. Мы видим врагов креста Христова в израильском народе, которые постоянно, после того, как Моисей вывел их из египетской земли, оборачиваются назад. Хотим в Египет. В Числах, в 11 главе, описывается, что они в очередной раз подняли ропот. И написано: и вспомнили они, что в Египте была и рыба, и лук, и чеснок, и огурцы. И они говорят: мы хотим вернуться туда-обратно. Чрево, этот Бог чрева, дай мне, корми меня. Бог говорит: у меня есть мечта для вас, у меня есть обетованная земля. Кто она? Где она? Может, это какие-то сказки, а Египет, мы там были, мы же ели тот чеснок и ту рыбу. Неужели вы забыли, что вы гнули спины, и вы строили языческие храмы, и вы были рабами, а Бог ведет к свободе? И как часто мы на нашем пути с Богом оборачиваемся назад, когда Бог разочаровывает нас, когда Бог отказывается вмещаться в нашу маленькую формулу. Иногда нам кажется, ну все, я высчитал Бога. Если я сделаю это и это, как меня на конференции учили, или как вот в этой книге учили, Бог обязательно мне даст желаемый результат. А Бога нельзя поместить в коробочку. Если в чьей-то жизни что-то сработало, может быть, и в твоей не сработает, для этого нету гарантии, потому что у Бога с каждым человеком индивидуальный подход, индивидуальное хождение. И сыны Израилевы, их более влекла рыба и чеснок, вот это чрево, которое их привлекало. С другой стороны, в контраст им мы видим Моисея. Когда Бог говорит: «Моисей, я устал от этого народа, они меня раз за разом раздражаются, я боюсь, что я сорвусь, я их просто всех уничтожу. Поэтому сделаем так, вы идите в землю, потому что я обещал вам, и я не могу нарушить слово, но я с вами не пойду». И помните, как в Исход, это 33 глава, Моисей говорит: «Боже, если ты с нами не пойдешь, то и не веди нас». Вот этот друг креста Христова: «Боже, мы не хотим этого молока и меда, мы не хотим этих домов и садов и виноградников, если тебя не будет рядом». Это Исход 33 глава с 14 по 18 стих. Это крик друга креста: «Если ты не будешь в этом, то к чему мне все это?» И вот проверка для нас. Желанны ли для меня небеса, если там не будет Христа? Можешь ли себе представить совершенное место, небеса, где не будет скорби, где не будет слез, где будут все любимые тебе люди, где не будет боли, где не будет расставаний, разлук, где не будет печали, но где не будет Христа? Достаточно ли будет тебе таких небес? Или ты скажешь: если там не будет Христа, то и я там не хочу быть, потому что небеса только там, где есть Христос. И мы должны быть честны перед самими собой, что порою мы прислушиваемся к этому чреву, к этому Богу, который говорит: живи для себя, даже в христианской жизни. Как порой мы измеряем группу прославления и то, что мы переживаем. «О, сегодня классное служение было, сегодня у меня был эмоциональный подъем. А вот в прошлый раз было не так хорошо, что-то так вяленько я себя чувствовал». И нам кажется, что прославление создано для нас. И мы совсем забываем, что не для нас оно создано. И мы должны ставить Бога, есть на то настроение или нет. И что бы ты там ни чувствовал, если ты принес Богу хвалу, это хорошо. Порой мы изучаем Библию лишь для того, чтобы поспорить со своим соседом и доказать, что моя доктринальная точка зрения правее твоей. Берем Божье Слово, хлеб жизни, и вместо того, чтобы насыщаться им, превращаем его в динамит, чтобы кого-то взрывать. Видите, как это чрево, оно может проникать даже в церковь. Павел сколько проблем имел с Коринфской церковью, которые извратили хлебопреломление. Он говорит: вы приходите для того, чтобы насытиться, и одни из вас наедаются, другие терпят голод. В Галатам он пишет: берегитесь, чтобы вам не быть съеденными друг другом. Они поглощали друг друга, завидовали друг другу, требовали друг от друга какого-то внимания, просто были людоедами. И мы должны признать, что даже как христиане, этот Бог чрева ревет. И он требует верности от нас себе. И вот вопрос: как же с ним бороться? У Бога есть один метод. Если говорить на языке самураев, то это харакири. Духовное харакири, которое должно произойти, чтобы это чрево распороть, чтобы оно стало источником жизни для других людей. И об этом говорит сам Иисус в Иоанна в 7 главе. 37 стих. Вот этот рецепт, который имеет Христос. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Все же говорил о Духе Святом, которого им надлежало принять. Вы видите эту разницу и это чудо. Мы увидели контраст, что чрево может быть твоим Богом, оно может поглотить тебя и принести разрушение в твою жизнь, лишить тебя той мечты, ради которой Бог поместил тебя на эту землю, похитить твое назначение. Но Иисус здесь говорит, что чрево может обратиться в самый жизнедающий орган. Из него могут потечь реки воды живой, если Дух Святой распорит его, и жизнь Божья будет оттуда течь. Но давайте перенесем это все из абстракции, из чего-то отдаленного, чтобы узнать, как это действует в жизни. Первое, что говорит Христос, Он говорит, кто жаждет, приди ко мне и пей. Первое, что должно произойти, мы должны осознать, я жажду. Да, я слышу голос этого чрева, которое старается насытиться. Я живу похвалой людей, я живу вниманием людей, я живу материальным чем-то. У каждого какая-то своя слабинка, у каждого свой аппетит. Дьявол каждому на блюдечке подносит то, что именно нам бьет, вот задевает за живое. И каждый из нас должен признать, я жажду. Да, есть вот эта дыра, которая старается насытиться кем-то или чем-то. Во-первых, мы признаем жажду. Во-вторых, Иисус говорит, приди ко мне. Мы делаем шаг к Богу в вере, в молитве. Иисус говорит, кто верует в меня? И мы должны иметь четкое представление, кто есть Бог, чтобы мы веровали, что Он есть тот, кем Он нас себя называет. И в ответ на эту веру что-то происходит внутри. И та черная дыра превращается в источник благословения для многих. И это не так-то просто. Если вы думаете, что прийти к Иисусу – это легко, о нет. Позвольте сказать вам, прийти к Иисусу требует самого большого героизма и мужества. Больше, чем что-либо на земле. Почему? Потому что когда ты и я приходим к Иисусу, Он нас не гладит по-шорстке. И с Ним нету ничего такого. Он смотрит вглубь, и Он задевает нас за живое. Вы помните, когда молодой богатый юноша пришел к Иисусу и говорит, «Я хочу идти за тобою. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я хочу быть рядом с тобою». Вот он пришел, что-то привлекло его ко Христу. А что делает Христос? Он, образно говоря, достает меч. Этим мечом он бьет в чрево. Он бьет в то, что было ненасытное внутри этого юноши. И он говорит, пойди, продай все, что у тебя есть, раздай нищим, а потом следуй за мною. Вот почему я сказал, что прийти к Иисусу требует самого большого героизма, потому что с Христом ты не можешь притворяться. Он всегда бьет в самое больное, что есть у тебя. И вы помните, как этот юноша за свое чрево уцепился, и в Библии написано, и ушел в большой печали. И мы больше о нем не читаем, защитил свое чрево. В контраст этому юноше мы читаем о женщине, которая была истерзана жизнью, которая жила с большим грузом стыда, боялась поднять даже свои глаза и посмотреть людям в лицо. Настолько она стыдилась самой себя, своего отражения в зеркале, что она приходила к колодцу в Самарии в самую жаркую пору, в самый солнцепек, когда туда никто не выходил, чтобы не встретиться с живой душой. И вы помните, как она пришла к этому колодцу почерпнуть воды, а Бог назначил ей встречу. И там сидит Иисус и говорит, «Дай мне пить». И начался у них разговор, и в конце разговора женщина говорит, потому что Иисус сказал ей, «Если бы ты знала, кто с тобой говорит, то ты просила бы у него пить, и я дал бы тебе воду, и ты бы уже не жаждала вовек». но эта вода стала бы в тебе источником воды для других людей. И женщина, еще до конца не понимая, с кем у нее разговор и о какой воде идет речь, она говорит: дай мне этой воды. Вот она признала жажду, говорит: да, дай мне этой воды, чтобы мне сюда больше не приходить. И снова Иисус достает свой меч. Вы помните? Вот почему я говорю, прийти к Иисусу, это требует самого большого мужества. И он говорит: пойди, позови своего мужа. Он не сказал ей: пойди, продай все, что у тебя есть. Почему? Потому что деньги и материальные ценности не были ее аппетитом, не были ее слабостью. Если бы он сказал: пойди, продай все, что у тебя есть, наверное, это было бы проще всего сделать. Но Иисуса к каждому индивидуальный подход. И он своим мечом пронизывает в самые глубины, идет в самые потаенные уголки ее души. И говорит: пойди, позови своего мужа. Почему? Потому что свою внутреннюю жажду она старалась насытить взаимоотношениями с мужчинами. В них она старалась найти свое утешение и свою ценность. И она должна была признать: у меня нет мужа. Иисус сказал: правду ты сказала, потому что у тебя было 5 мужей, и тот, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе. Какого героизма этого требовало, чтобы опуститься в этот подвал, где был грех, где была мерзость, где был этот голод, который она поглощала, мужское внимание, любовь и нежность, чтобы чувствовать себя любимой и красивой. И когда она это признала, живая вода пришла в ее жизнь настолько, что она побежала в деревню, и вся деревня познала Христа благодаря ее свидетельству. Она говорит: идите, посмотрите, не это ли Мессия, которого нам ожидать. Вот оно, как оно действует в жизни. Мы ощущаем голод. Мы ощущаем, что мы живем ради себя, что, может быть, даже и ходим в церковь, но это чрево. Мы поглощаем кого-то или что-то, мы как людоеды. Мы признаем голод, и мы приходим ко Христу и открываем свою рану и впускаем Его. В моей собственной жизни был пример, когда Бог достал свой меч, и Он ударил меня в самое живое, в самое охраняемое и уязвимое место. Когда мне было 6 лет, Отец оставил меня. Это было самое болезненное переживание в моей жизни. Было такое впечатление, что он забрал ключ. И я был оставлен один в большом темном помещении. Я не знал, где эта дверь, в которую выйти, что значит быть мужчиной, как справляться с жизнью, где этот ключ, чтобы мне узнать, кто я. 1 сентября, 1 класс, папы рядом нету, сам шел в школу. 11 класс, выпускной вечер, папы рядом нету. Все важные моменты, его никогда не было рядом. Это была большая боль для меня, но она была настолько сильной, что я не мог даже посмотреть ей в глаза. Поэтому я себе создал иную реальность, параллельный мир, в котором мой папа был моим героем, и я всегда внушал себе, что он самый классный, самый сильный, что он просто чем-то может быть занят, но что я все равно им любим. И я вот жил вот в такой своей оболочке, и в то же самое время была черная дыра, и я поглощал людей, я жил ради человеческого признания и похвалы. Лишь бы кто-то улыбнулся мне, лишь бы кто-то заметил меня, и вот на то мгновение я чувствовал себя любимым, ценным и нужным. То, что отец мне не передал, я старался это приобрести за счет каких-то своих вещей. На платформе был, люди меня лицезрели, даже порой переводил и ловил взгляды людей и насыщался этим. О, людям нравится. Я чувствовал себя таким важным. Жил ради самого себя. И я помню, как приблизительно 8 лет назад я стоял в супермаркете и думаю: надо послать папе открытку на День Отца. И я перебрал, наверное, около 10 открыток. Там, где: папа, ты мой герой, папа, спасибо, что ты меня любил. И каждую открытку я думаю: не, я не могу поставить свою подпись. И здесь не могу, и здесь. И когда я уже дошел до 10-й, весь внутри я кипел. И впервые в жизни я понял, Да, у меня никогда не было отца. И впервые в жизни у меня вырвался крик из сердца. Я ненавижу его. Он обокрал меня. Он забрал у меня все. Он оставил меня ни с чем. Я не хочу иметь с ним ничего должного, ничего общего. И в тот момент, когда я сказал, я ненавижу его, небеса сказали, аллилуйя. Наконец-то ты сказал правду. Наконец-то ты открыл эту рану, и ты дал небесам услышать, где у тебя болит. Наконец-то ты перестал притворяться. И где-то, может быть, в течение недели или двух у меня шла эта борьба. Не хочу ему звонить, не хочу слышать его голос. Приду домой, все письма его порву. И вот эта рана. И вопль к Богу, Боже, я жажду. Отец оставил дыру, насыть. И знаете, какое чудо, когда я пришел и признал эту рану, и Божья любовь начала изливаться, когда уже не было никаких масок и притворства, и настолько эта любовь Божья излилась, что это чрево, которое раньше все внимание поглощало, искало к себе признание, Бог совершил операцию. И настолько наполнил меня любовью к моему отцу, что теперь я смотрю, мое сердце говорит, тебе от него ничего не надо, он тебе уже ничего не может дать. Но у тебя есть так много всего, чего ты можешь дать ему. И проникся таким состраданием, такой любовью. Даст Господь, через 2 недели я снова буду в Израиле, 3-й раз за последние 2 года я снова буду видеть папу. Просто ничего мне от него не надо, я хочу быть для него благословением и обогащением. Вот это чудо, реки воды живой из этого чрева текут. Раньше что-то хотел от него получить, Бог насытил. И это реальность, и это действует. Поэтому каждому из вас я просто хочу оставить это приглашение. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Тебе понадобится все мужество и героизм, чтобы прийти к Христу и позволить Ему пронзить твою жизнь и указать на того червячка, который тебя ест внутри. Но когда ты это сделаешь, Он насытит тебя, наполнит тебя, и ты станешь благословением. Из людоеда превратишься в человека, который несет всем благословение. Спасибо вам за ваше внимание. Пусть всех вас Господь благословит.
Спасибо большое, Дима. Я готовил на сегодня проповедь, но чувствую, что нужно сейчас больше время уделить для молитвы. Нас Бог, я в другой раз поделюсь то, что Бог ложил на сердце. Хотел бы просто вас пригласить сейчас к молитве, чтобы мы молились сейчас. Давайте вместе встанем. Хотел бы, чтобы просто вы молились, потому что то, что Бог сегодня говорил через Диму, и то слово, которое Бог просто обращал мое внимание, ваше внимание, что у каждого из нас есть что-то внутри нас, то, что не может быть насыщено или восполнено никем другим. Ни нашей работой, ни деньгами, которые мы зарабатываем, ни какими-то благами, которые мы приобретаем, ни взаимоотношениями внутри семьи, с людьми внешними. То есть есть сфера вашей жизни, которая нуждается в том, чтобы Бог ее восполнил. Независимо, это сфера взаимоотношений, сфера, может быть, принятия любви со стороны родителей, стороны отца, как было в жизни Димы. Или это сфера, там, где вы чувствуете себя чем-то израненным, чем-то преданным, кем-то оставленным, кем-то кто-то вас подвел, и вы просто в жизни разочарованы. Вы не хотите никому доверять, не хотите ни перед кем открываться, не хотите ни с кем быть искренними, потому что кто-то настолько вас... Может, это даже не вчера произошло, может, это было очень давно, но кто-то вас настолько глубоко ранил, настолько глубоко прошел вот этот меч, о котором говорил сегодня Дима, что вы до сих пор страдаете. Может, это никто не видит, никто не знает, даже не знает ваш муж или жена, но это до сих пор в вашем сердце болит. И я просто хотел бы вас сейчас ввести в этой молитве, потому что то, о чем говорил Дима, что кто жаждет, да, приди ко мне и пей. Только Иисус может восполнить вот эту внутреннюю жажду, которая есть внутри вас. Только Иисус может коснуться вашего сердца, коснуться вашего чрева, коснуться вашей нужды. Независимо от того, это сейчас нужда такая очень насущная, это какая-то серьезная проблема, вот, которая ну, должна вот, и нужна вам, чтобы она решилась вот сейчас, либо это что-то вот из прошлого, что-то, возможно, даже из детства, как вот у Димы, то, что тянется, то, что вы где-то не получили со стороны родителей, где-то со стороны, может быть, окружения, сверстников. Бог хочет сейчас решить вот эту вашу проблему. Бог хочет сейчас помочь вам разобраться с тем грехом в вашей жизни, который, как вот было у этой женщины, самарянки, что она искала этих взаимоотношений. У нас сегодня наше общество, оно этим поражено грехом. Люди ищут любви, люди ищут признания, люди живут в этом гражданском браке. Люди боятся ответственности, боятся, чтобы сказать «ты моя жена, мой муж», и чтобы это узаконить, потому что у них есть разочарование прошлыми какими-то ошибками, прошлыми разводами, прошлыми неудачными браками, неудачными венчаниями. И они все равно хотят иметь семью, хотят иметь детей, хотят иметь правильные взаимоотношения, но внутри есть вот это разочарование, это внутренняя боль. И есть страх, что если я опять пойду в ЗАГС, если я опять обвенчаюсь, если я опять дам вот это обещание, все равно в моей жизни опять наступлю на те же самые грабли. Поэтому лучше я не буду ничего обещать, лучше будем жить, как живется. Если не получится, то не получится. Знаете, сегодня Иисус хочет прийти вот именно в вашу сферу, какая бы она ни была. Я, ну, как человек, можно перечислять различные примеры жизненной ситуации. Но знаете, я вам скажу больше. Иисус знает, что вам, ну, у вас сегодня болит. И не просто ну, болит физически, да? Хотя Иисус знает и какие есть у вас проблемы физически, какие у вас есть болезни. Иисус хочет прийти именно сегодня, именно сейчас. Потому что Слово говорит, да, кто жаждет, приди ко мне и пей. Иисус говорит, не подождите следующего воскресения или следующего служения или какого-то более подходящего момента, и тогда приходите ко мне и пейте эту живую воду. Иисус говорит, ты сегодня чувствуешь эту жажду, ты сегодня видишь эту проблему в своей жизни, это грех или это еще что-либо, приди ко мне и пей. Сегодня позволь мне разобраться с твоей нуждой, сегодня мне позволь восполнить твою нужду. Давайте мы будем об этом молиться. Я буду вести молитвы, но я прошу вас, молитесь именно то, что действительно сегодня болит внутри вас. Молитесь именно о том, что действительно вы сегодня жаждете, чего желает ваша вся сущность, то, что не восполнено, то, что не решено. Молитесь об этом. Бог, Он силен. Как в один момент у этой женщины, у которой было 5 неудачных браков, и 6-м мужчиной по тем временам жить в прелюбодеянии, жить в гражданском браке, ну, это просто вообще было уму непостижимо. Но она уже просто настолько разочаровалась, что она не готова была, чтобы узаканивать как-то свои взаимоотношения. Но знаете, независимо, сколько в вашей жизни было разочарований, Бог силен. И Бог придет, какой бы это раз, какая бы это ну, очередная не была ошибка, очередное падение, Бог придет и Бог восполнит. Давайте мы будем об этом молиться. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня такой же, какой Ты был вчера и 2000 лет назад. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня силен восполнить всякую нашу внутреннюю нужду, всякую нашу внутреннюю жажду. Ты сегодня силен освободить нас от любого греха, от любого заблуждения, исцелить любую рану, духовную или душевную, или даже физическую. Ты сегодня силен, Ты сегодня такой же. И, Боже, я прошу Тебя о том, чтобы Ты сейчас прошелся по этим рядам, прикоснулся к каждому человеку, который пришел на это служение. И я прошу Тебя, восполни его нужду. Я молюсь о каждом, кто сейчас находится на этом месте, Господь, дай нам в сердце это желание, это искренний вопль к Тебе, сказать: Господь, я жажду. Господь, я нуждаюсь, чтобы Ты пришел в мою семью, в мои взаимоотношения, в мои вот эти разочарования и исцелил меня. Господь, я нуждаюсь, чтобы мое сердце, оно перестало зависеть от того, как меня принимают или меня отвергают. Господь, я нуждаюсь, чтобы Ты пришел сегодня и помог разобраться с тем грехом, с той зависимостью, которая уже долгие годы за мной тянется. И я уже много лет знаю Тебя, много лет хожу в церковь, но так этот грех, он остался в моей жизни. Господь, я жажду, чтобы Ты пришел и чтобы Ты помог, чтобы Ты разобрался с этим грехом. Господь, я прошу Тебя о том, чтобы каждый, кто сегодня переживает где-то внутри себя отверженность, оставленность, кто переживает, что его не любят, что его где-то кинули, обманули, подвели. Боже, я прошу Тебя, приди в эти сферы. Боже, приди и утоли эту жажду. Восполни эту нужду, чтобы мы не искали снова и снова, разочаровываясь, принятия со стороны людей, любви со стороны людей, понимания со стороны людей, даже самых близких, мужей, жен, детей, родителей. Боже, приди в эти сферы, которые очень часто просто внутри нас кровоточат, и они не дают нам покоя. Господь, я прошу Тебя сегодня, приди и исцели. Господь, я прошу Тебя, сегодня приди и открой этот источник воды живой внутри каждого человека здесь, на этом месте. Иисус, я знаю, что только Ты являешься этим истинным, этим настоящим источником живой воды. Я знаю, что только Ты знаешь в совершенстве каждую нашу нужду, прежде нашего прошения. И Отец Небесный, Он знает каждую нашу нужду, и у Него уже есть ответ на нашу нужду. Иисус, мы сегодня просто возлагаем, полагаем все у Твоих ног. Каждую нашу нужду, физическую, душевную, духовную, мы полагаем сейчас у Твоих ног. И я прошу Тебя, Иисус, открой свои источники, утоли нашу жажду, разреши эту проблему внутри нас, внутри нашего чрева, чтобы мы не искали, уйдя отсюда из церкви, снова утешение в телевизоре или в людях, или еще в ком-либо. Боже, но дай нам искать и дай нам удовлетворяться тем утешением, теми словами жизни, которые Ты даешь нам сегодня. Я знаю, что Твое Слово, оно живо и действенно, и оно острее меча обоюдоострого. И я просто благословляю, чтобы сегодня Твое Слово, оно прошло до разделения духа и души каждого человека, кто находится здесь, на этом месте. И судила все помышления, открыла все, что может даже мы сейчас боимся признать перед Тобой, боимся исповедать, сказать, что Господь, я нуждаюсь, Господь, я в этом слаб, Господь, я грешен, прошу, прости мой грех, освободи меня от этого греха. Господь, я прошу, раздели духовное от душевного. Раздели наши помышления, которые просто оправдывают часто нас. Мы оправдываемся, что я такой, я не могу измениться. Господь, я знаю, что для Тебя нет ничего невозможного. Я прошу, раздели, удали эти человеческие мысли, это мышление, которое мы уже просто с ним свыклись, смирились, и мы воспринимаем себя, что это мы такие, это я такой, у меня ничего не получится. Я никогда не смогу построить нормальные взаимоотношения со своей женой или со своим мужем. Я никогда не смогу повлиять на своего сына или на свою дочь. Я никогда не смогу иметь нормальные отношения с моими родителями. Я никогда не смогу простить этого человека. Я никогда не смогу бросить этот грех. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты сейчас просто пригвождаешь ко Христу все эти «не могу», «никогда». Вместе с Твоими руками все это пригвождается ко Христу. И Ты говоришь «свершилось». Ты говоришь «свершилось». Моей жертвой все это разрешено. Моей жертвой за все это заплачено. Моей жертвы достаточно, чтобы эта ситуация, эта проблема, этот грех, он был разрешен, был просто упразднен в твоей жизни. Иисус сказал, свершилось. Иисус сказал, свершилось. За твои грехи все заплачено. За твои раны пролилась кровь Христа, чтобы твои раны, они исцелились и сегодня не кровоточили. Иисус заплатил эту цену, чтобы в твою жизнь пришло исцеление, чтобы в твоей жизни открылись эти реки воды живой. Иисус за все это заплатил. Спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе, Боже, за твой труд сейчас вот на этом месте. Я прошу тебя, Иисус, о том, чтобы твой Дух Святой, он продолжал трудиться в сердце каждого человека, даже когда мы разойдемся после этого служения. Я прошу, Дух Святой, посещай каждого из нас в тех ситуациях, где мы до этого просто опять разочаровывались, опять терпели поражение, опять смирялись с каким-то грехом. Посещай, Дух Святой, укрепляй, увещевай, наставляй, чтобы мы уже не оглядывались назад, не смотрели в тот Египет, где что-то было лучше или что-то было не так, как сейчас. Боже, дай нам просто устремить свои глаза, глаза веры на Тебя и принять Твое благословение, принять Твою благодать на благодать, чтобы наша жизнь, она уже не зависела от признания, от уважения, от тех оценок, которые дают нам люди, от той оплаты, от того воздаяния, которое мы получаем на работе или через взаимоотношения с другими людьми. Иисус, дай нам сегодня не только напиться из Твоего источника, но постоянно черпать в Тебе эту воду живую. Не на этом служении, не только в этой молитве, но каждый день своей жизни помоги нам всегда, Иисус, приходить к Тебе, не смиряться ни с чем, что причиняет боль, страдания, что ранит нас, что нас просто выводит из Твоего покоя, что нас заставляет покидать Твое Царство, покидать Твое присутствие. Боже, дай нам быть, жить, обитать в Твоем Царстве и постоянно переживать Твою заботу, Твою защиту, Твою охрану, Твою любовь в нашей жизни. Я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя за восполнение всякой нужды, о которой сейчас мы обращались к Тебе в молитве. Восполнение всякой нужды по богатству Твоей милости. У Тебя есть это богатство, чтобы восполнить всякую нашу нужду. Все, что сегодня в нас ранено, ненасытимо, все, что сегодня нас жаждет, Иисус, насыть. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Дух Святой, за Твое действие на этом месте. Спасибо Тебе, Боже. Аминь. Аминь. Я особо просто благодарен Богу за то, что Господь ведет служение, Господь планирует, что должно быть сказано, что не должно быть сказано. Как я уже говорил, то есть я готовил тоже проповедь, но просто когда Дима делился и делился от сердца, то, что Бог ему положил, просто видно было, что не стоит ничего больше говорить. Иногда мы настолько перенасыщены информацией, настолько перенасыщены даже правильной информацией, что мы перестаем ее в своей жизни применять. Это просто еще очередной какой-то багаж в наши с вами мозги. Мы еще наслаиваем, а забываем о том, что Писание говорит, что будьте не слушателями забывчивыми, которые обманывают самих себя, а исполнителями слова. Исполнителями. Знаете, любое слово, хорошее или плохое, которое вы слышите в церкви или на улице, оно на вас влияет ровно настолько, насколько вы позволяете этому слову становиться в вашей жизни действием. Насколько вы позволяете этому слову направить вас к определенным поступкам и к определенным действиям. И я просто благословляю вас, церковь, чтобы это слово, которое сегодня звучало, слово о том, что у Иисуса есть эти источники, не разбитые водоемы, о которых говорит пророк, когда Израиль, когда народ Божий отверг Бога живого и избрал себе разбитые водоемы, разбитые источники, которые не способны удержать воды, даже физической воды, а тем более насытить те нужды, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день. Я вас просто благословляю, церковь, чтобы вы не только сегодня что-то пережили и как-то соприкоснулись с Богом и почувствовали, что Бог, Он реальный, что Бог, Он заинтересован не в том, чтобы вы только в воскресенье какие-то переживания особенные ощущали, но чтобы вы, уйдя и сегодня, будучи днем дома, вечером дома, готовя обед или ужиная вместе с семьей, или идя в понедельник на работу, чтобы вы снова и снова встречались с Иисусом, как встретилась эта самарянка у колодца. И снова позволяли Иисусу открывать в вашей жизни эти источники воды живой. Независимо от того, что, может быть, вы где-то утратите и по какой-то причине, из-за каких-то обстоятельств позволите опять чему-то вернуться в вашу жизнь, от чего вас уже Бог освободил. Но знаете, истина в том, и чудо Божие в том, что Бог, Он милостив. Сколько народ израильский, как говорил Дима, не роптал в пустыне, Бог открывал для них новые источники. Бог открывал для них какие-то новые благословения, когда они обращались к Нему. Понятно, когда они роптали, их не радовала ни манна, ни перепела, ни источники посреди пустыни, там, где никогда не было, не то, что там какого-то колодца, вообще воды не видел тот песок, который там находился. Знаете, Бог хочет открывать в вашей и моей жизни каждый день эти источники. Но, естественно, и вы, и я, мы выбираем, где эти источники искать. Мы выбираем, каждый день выбираем. Каждый день мы определяем, что для нас ценно, что для нас важно. Сегодня мы выбирали, возможно, кто-то стоял перед серьезным выбором, да, проснулся с утра и не то, что настроения нету, в церковь нет идти, да? Самочувствие такое, что только вот лежать в кровати, просто набираться сил перед рабочей неделей. И вы выбирали, где ваш источник? В вашей кровати, у вас дома, можно по телевизорам или с книжкой хорошей, или в Доме Божьем. И завтра вы будете выбирать, и послезавтра вы будете выбирать. И каждый день в нашей жизни мы выбираем. И мы выбираем, как я уже вначале сказал, мы выбираем, какое слово в нашей жизни становится живым и действенным, да? Какое слово нас побуждает что-то делать. И мы выбираем, какое слово просто у нас влетело и из другого уха тут же вылетело. Мы выбираем. Вы выбираете, я выбираю. Что делать вот сегодняшним словом? Что делать с тем, что Бог нам покажет сегодня вечером, когда мы будем читать Библию завтра? Что Бог нам проговорит через другого человека? Выбираем. Я просто вас благословляю. Церковь, делайте правильные выборы. Очень часто мы слышим, да, что от выбора зависит вообще направление нашей жизни. Я вас просто благословляю. Делайте эти правильные выборы. Делайте вот эти правильные решения. Потому что именно благодаря вашему решению сегодня и завтра ваша жизнь, она может либо войти в Божье благословение, как Бог говорил в Ветхом Завете. Я предлагаю вам на выбор, благословение или проклятие. Вы выбираете, где вы хотите быть. Если вы слушаете мое слово, исполняете, вы в благословении. Если вы не слушаете, не исполняете, я не могу вас благословить. Вы сами, даже не я вам проклятие какое-то на вас насылаю, вы сами выбираете проклятие во взаимоотношениях, на работе, в своих каких-то даже обыденных греховных желаниях. Выбирайте проклятие, то, что вам причинит вред, то, что что-то у вас украдет. Я вас благословляю, церковь. Выбирайте сегодня слушать Бога. Выбирайте сегодня не просто услышать Слово, но позволить этому Слову стать живым и действенным. Как Писание говорит, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Позвольте вот этому Слову стать плотью вашей жизни и обитать с вами, как Иисус обитал вместе с учениками 24 часа в сутки. Позвольте этому Слову. Желание Иисуса не поменялось. В книге Откровения Он говорит, что Он точно так же хочет войти в жизнь каждого человека и обитать. И с Димой, и со мной, и с Кариной, и с Андреем, и с каждым, кто сегодня здесь находится на этом месте. И с теми, кто сегодня там на базаре торгует, и с теми, кто сегодня вообще, может, даже еще о Боге не слышал или не задумывается, не пришел к этому пониманию, что Бог нужен ему в жизнь. Избирайте, чтобы Слово стало плотью вашей жизни и обитало с вами.